Вот. Значит, вот эти переходы. Я здесь собрала такие объяснения, начиная с самых примитивных. То есть объяснений этим переходам много. И даже большие такие очень уважаемые комментаторы, они объясняют их по-разному совершенно. Ну вот, например, Сфорна, есть даже издание Торы с комментариями Сфорна. Меня, кстати, недавно вот просили, можно ли достать такое издание. Я видела, что такие ссылки есть, но саму книгу не видела. А, так вот, что Сфорна говорит. Да, ну, во-первых, о чем мы говорим? Значит, мы говорим про главу Мацей. И это две главы, которые в этот шаббат читали вместе, Матот, Масей. И последняя глава Торы, Масей, она в большой степени посвящена, она такая вообще короткая, и она, большая ее часть посвящена вот этим вот переходам. Ну, где-то тут страниц 10, а на переходы вот раз, два, три, три с половиной. То есть, ну, большая часть. Значит, и начинается с того, что вот странствие, ну, я это на иврите потом вам все покажу и прочитаю. Вот странствие сынов Израиля, которые вышли из страны египетской по ополчениям их под руководством Моше и Аарона. А Моше записал места их выходов и походы их по велению Бога. И вот их походы по местам выхода их. Это все мы рассмотрим, тут все имеет значение. И вот с третьего уже пасука начинается. И двинулись они из Рамсеса, значит, ну тут более подробно описывается, что это был выход из Египта. Вот, а дальше каждый раз повторяется, двинулись сыны Израиля из Рамсеса и расположились в Суккоте. И двинулись из Суккоты и расположились в Эйтаме, что на краю пустыни. Двинулись из Эйтама, и вот так вот, значит, 42 раза, и вернулись к Пи-Ахероту. И так далее. Значит, и, конечно, это читать очень занудно. Вот, но когда читаешь уже комментарии, то по смыслу появляется. Значит, во-первых, что говорит Сфорна? Сфорна говорит, что Бог хотел, чтобы всему миру стали известны заслуги народа Израиля, который шел по пустыне, исполняя его волю. Знаете, ну, я бы лично вам не стала говорить такой комментарий, но поскольку вот он существует, вот я начинаю с самых таких, которые мне меньше всего нравятся. Значит, теперь очень близкий к нему комментарий. Это, да, ну вот сюда, значит, можно добавить что? Сейчас я прочитаю, почему вообще это заслуга народа Израиля. Потому что у пророков, ну, во-первых, вспомним, что, значит, жили они в Египте. Ничего кроме Египта не знали. И жили они, конечно, сначала в рабстве, но потом уже последние где-то, по-моему, полгода они даже в рабстве не жили, а очень хорошо ничего не делали, потому что уже никому до них дела не было. В Египет там рушился под всеми этими казнями, 10 казнями, и на евреев уже мало кто вообще обращал внимание. Египет была страна, несомненно, богатая, и в пустыне они вспоминают не один раз, что как они сидели там у горшков с мясом, и как и рыбу ели, и всякие овощи, и, в общем, как им было хорошо там. то есть еда у них была. И вообще это было какое-то известное существование. Теперь что от них требовалось? От них требовалось все бросить и идти в пустыню. Это они знали, что они идут в пустыню, где там змеи и скорпионы. И совершенно как бы непонятно, как вообще там жить. То есть это в полную неизвестность. Вы знаете, я это очень хорошо представляю, потому что я когда ехала в Израиль, я вообще ничего не знала, что такое Израиль. То есть я там жила в каком-то таком изолированном мире, где ничего про никто в Израиль не уезжал оттуда, и ничего известно не было, я не контактировала ни с какими, знаете, там группами еврейскими, которые там учили иврит и вообще знали про Израиль, и сионисты были. И я ничего не знала. Единственное, что я знала про Израиль, что там летом невыносимая жара, а зимой люди выходят греться на улицу. Вот эту одну строчку, вот это я знала. И, естественно, я ехала просто с ужасом. Понимаете, мне все говорили, что ты там пропадешь через месяц, и твои дети будут, значит, сиротами. Понимаете, я очень понимаю, с каким они ощущением выходили. И тем не менее, они пошли вот в эту неизвестность, в пустыню, и ходили, значит, 40 лет там по пустыне, причем еще мы уже говорили, что вот это поколение исхода, то есть это арабское поколение, оно же после 9 ава, оно ходило с осознанием полной бессмысленности своего вообще существования. То есть они знали, что они там все умрут, что они не войдут в Эрец-Исраэль. И тем не менее, но даже я сейчас не это хочу подчеркнуть, а именно вот это вот, что такое пустыня. Вот, значит, это написано у Ирмиягу. Прямо в первой главе, во второй главе, и было сказано мне слово Господа. «Иди и возгласи вслух Иерушалаема, говоря». Но это все перед разрушением первого храма, то есть Бог, так сказать, обличает еврейский народ через пророка. Это называется, они даже пророки гнева. То есть они передавали вот эти слова как бы гнева Бога. Так вот, Бог сначала говорит, так сказал Господь, я помню о милости, о хесед, юности твоей, о любви твоей, когда ты была невестой, как шла ты за мной по пустыне, по земле незасеянной. Но значит, вот это, Бог у нас рассматривается там разные модели, то есть еврейский народ как невеста, Бог как жених, это в Широширим так рассматривается. И что на Синае это была свадьба. Значит, иначе у нас рассматривается, что свадьба это у нас была с еврейской землей. То есть землей Эрец-Исраэль, что у нас Эрец-Исраэль не мать наша, родина-мать, а жена наша. Вот. Значит, но здесь говорится, что Бог говорит как своей там жене, или да, что когда ты была его невеста, ты шла за мной по пустыне, по земле незасеянной. Вот. Израиль — это святыня Господа, первые плоды его, и все поедающие его будут осуждены. То есть тут он, в общем, вот, он отдает должное Израилю, вот за что? Именно за то, что Израиль вышел и пошел в пустыню. Да. Слушайте слово Господня, дом Якова и все семейства дома Израиля. Так сказал Господь. Какую неправду, тут ты начинает их обличать, какую неправду нашли во мне отцы ваши, что отдалились от меня и последовали за суетой и стали суетны. И не сказали, где Господь, который вывел нас из земли египетской и вел нас по пустыне, по земле степей и, я не знаю, как ударение сделать, пропастей, ну, пропастей, по земле иссохшей, по земле могильной тьмы, где никто не проходил и где не жил человек. Ну и дальше, что я привел вас в землю плодородную, чтобы вы ели плоды и так далее. То есть, видите, вот это вот нахождение после прохождения по пустыне 40 лет, оно воспринимается Богом как заслуга большая очень Израиля. Конечно, здесь и как милость Бога, но сейчас мы об этом скажем. Значит, то есть, вот первое, это сфорно, что Бог хотел, чтобы всему миру были известны заслуги народа Израиля, вот который шел по пустыне. Это первое. Теперь, что говорит Раши? Раши говорит, что этим перечнем Моше хотел показать проявленное к евреям милосердие Бога. Ну, милосердие Бога – это во многих смыслах проявлялось. То есть он же им сделал эти облака, под которыми они шли, и что у них обувь не портилась, не снашивалась, и одежда не снашивалась, и ман им выпадал, и колодец Мирьям с ними шел. Ну, в общем, короче, это были такие вот идеальные условия, божественные, совершенно не, ну, как не условия материального мира. Но в данном случае нас интересуют переходы. Так вот, в смысле переходов Бог тоже к ним проявил милосердие. В каком смысле? Значит, если рассмотреть внимательно эти переходы, вот как они там перечисляются, значит, за первый год они сделали 18 переходов. Это от начала главы, вот там, где я остановилась, и вот с третьего пасука, что двинулись они из Рамсеса, это первый переход, ну, тут описывается, как пасхальную жертву принесли и так далее. Потом, значит, я прочитала из Рамсеса в Суккот, из Суккота в Итам. И дальше все это перечисляется, и вплоть до 18-го пасука, где сказано, двинулись из Хацерота и расположились в Ритме. Вот Ритма – это было место, откуда они послали разведчиков. И вот тут вот начались, так сказать, все неприятности. Значит, но первый год это было 18 переходов. Дальше было вынесено постановление, что они будут ходить 40 лет, ну, минус этот год. Но если посчитать по этому списку, опять же, то получается, в 40-й год они прошли 8 переходов, начиная от горы Гор, где умер Аарон, и до степей Моава, где вот они уже остановились перед Иорданом и напротив Иерихона. Значит, теперь получается 18 плюс 8, уже 26. И из 38 лет, которые оставались, девятнадцать лет они провели в Кадеше. То есть просто вот стояли на одном месте 19 лет. Значит, осталось еще 19 лет, и за 19 лет они прошли 20 переходов. То есть получается, что в среднем это был один переход в год. То есть, понимаете, это совсем не такое уже издевательство, как можно себе представить, вот когда мы читали, что они шли по велению как бы этого облака, что облако, когда облачный столб двигался, то они вставали и шли. А когда он останавливался, то они останавливались. И бывало такое, что просто стоянка там продолжалась один день, одну ночь, вернее, и они никогда не знали, когда он двинется. А бывало такое, что вот они стояли 19 лет. Понимаете? Ну, Это мы говорили, что это такое было. Это Бог воспитывал в них доверие к себе. Но если посчитать как бы в среднем, то это не так, что вот пришли, разбили лагерь, поспали, тут нужно идти, потом 3 дня постояли, потом 5 пошли, потом опять постояли, потом 5 пошли. Совсем нет. Они шли, так сказать, очень нечасто. Это, там, этот переход, вот я говорю, они, это был в среднем раз в год. Так что это вполне можно было пережить. Вот, да еще в хороших, в общем-то, условиях. Теперь, но тоже, так сказать, я бы не стала вам давать это объяснение, вот это арифметику эту. Ну, это интересно как наблюдение, но я бы не стала, так сказать, на этом придавать этому большое значение. Теперь вот более интересно, значит, что говорит нам Рав Хаим Каневский. Ну, вы знаете, что это один из гдолей Дор, это глав поколения. И вот из его комментариев я прочитала такое интересное. Значит, теперь мне надо сделать презентацию. Сейчас сделаю презентацию. Пока, может быть, кто-то хочет что-то сказать. Но пока вас ничего не вдохновило.
Я хочу сказать, если есть пару минут.
Да, конечно.
Я очень часто слышу комментарии о том, что эти 40 лет, это было тяжелое время бессмысленных хождений, и Рав Тальпик даже говорил, вот представьте, вы на пожизненном обеспечении от Бетуах Леуми, вам ничего не надо, и жизнь вам не в радость по этой причине. Я хочу сказать, помнишь, да?
Да, да.
Я хочу сказать, что на это можно посмотреть совсем по-другому.
Но.
Нельзя сказать, что их жизнь была бессмысленна. То, что у них было меньше материальных хлопот, чем могло бы быть, это повышает качество жизни, комфортность ее. Но говорить, что жизнь бессмысленна, во-первых, было чем заняться. Можно было... Во-первых, у них, прежде всего, у них была цель, у них была миссия. Их задача заключалась в том, что они должны были вырастить новое поколение свободных людей и воспитать его таким образом, чтобы это поколение было способно потом войти в страну и завоевать ее. То есть была задача воспроизводства. Во-первых, должно было быть по количеству достаточно людей, чтобы отвоевать эту страну и заселить. Воспроизводство, воспитание. Дальше, образование. Они должны были научить их детей, рассказать историю, научить языку. Дальше у них всегда была возможность творчества в любом виде. Можно было учить языки, можно было учить хотя бы ту же астрономию. В пустыне очень хорошо видны звезды. И научиться ориентироваться, научить детей ориентироваться, потому что это все навыки, необходимые для завоевания страны. И так далее. То есть у них совершенно было осмысленное существование. То, что оно было чуть более комфортное, чем могло быть, так спасибо Всевышнему.
То, что ты вот сейчас сказала, это действительно, я в этом направлении совершенно не думала, и это очень разумно, потому что я думала только в таком смысле, что у них не было ни на что надежды, что они знали, что они умрут в пустыне. Но действительно, у них же было новое поколение, которое, если подумать, то это были их дети, которые, да, войдут, так надо, у них была цель научить всему детей. Это очень
хорошо. Надо было их подготовить. Дети, они-то знали, для чего дети что детям предстоит. Мы не всегда знаем, какое у нас будущее, но они-то знали, какое будущее будет у детей. Они должны были подготовить детей, чтобы они были в состоянии.
Ну, очень хорошая мысль. Да, я с тобой согласна. Может быть, это их действительно и держало, потому что иначе это можно, правда, с ума сойти, без всякой цели ходить 40 лет. А так, в общем, да, и такие повседневные дела.
Да, текущая жизнь, а наши, в Советском Союзе, а наши бабушки и дедушки, сколько они строили этот коммунизм, который нам был обещан, мы им так и не воспользовались.
Ну да. Ну да, конечно, но там-то таки тоже было вот такое беспросветное, в общем-то, существование. Но люди, да, находили себе смысл какой-то в жизни.
Ну да, в общем, смотри, какой был расцвет и науки, и искусства, и культуры, и истории, и психологии. Все было. И там все могло быть, и должно было быть.
Да. Смотрите, вы видите презентацию, да?
Да, да, я вижу.
Хорошо. Значит, вот это начало главы Массей. Значит, что написано? Эле Массей. Вот это вот слово мы потом разберем, в нем глубокий смысл заключен, но переводится оно как походы-переходы. Вот видите, масса – это путешествие, поход, а масей в смехуте, масей бне Исраэль, ашер яцу, которые вышли, мэрец мицраим, ле... Цваотам, ну, здесь цава, то есть они вышли как бы воинством, ну, в воинском порядке. Беяд Маше Веарон, то есть под руководством руки Маше Веарона. Вехтов Маше, эт моц, вот на это, значит, вот это то, что я хочу прочитать. То, что комментирует Рав Каневский. Значит, «Ваихтов Маше эт моцейхем ле масейхем». Значит, записал Маше их выходы в походы. Мацей гэм – это выход, то есть, ну, это как слово леоци, то есть леоци – это выводить, но то, что их вот выводил Бог, в поход. Мацей гэм – альпи Адонай, по слову Бога, в эле – и вот – Масей гэм ле моцей гэм. И вот их походы в, ну, по местам выхода их. Значит, что говорит Рав Каневский, чтобы вы уже окончательно у вас не было пинг-понг-мох. Значит, здесь он обращает внимание на то, что сначала порядок такой. Выходы. В походы, то есть сначала выход, потом поход. А потом, потом поход, а потом только по выходам. Значит, почему-то меняется порядок. И вот что это обозначает? Значит, он задает такой вопрос. А какие вообще места, как бы проживания, могли быть в пустыне? Я вам сейчас только что прочитала отрывок, где говорится, что это была земля незасеянная, где не жил человек, и там какие-то сплошные области тьмы, и, ну, короче говоря, никого там не было. Они вообще с людьми не контактировали. Это же вот, когда только мы приходим к главе Балак, то там начинается контакт с народами мира. И вот это подчеркивается, что они 38 лет, они ходили по пустыне, где не было никого. А потом только они, значит, стали контактировать с народами мира. Так что это за стоянки были с названиями, это значит, что это были жилые места. Вот оказывается, что говорит Рав Каневский, что это то, что, ну, он это не говорит, это я говорю, что это то, что, знаете, как анекдоты рассказывают про ад, например, когда приходят евреи в ад, умирают и в ад попадают, и там такое шикарное место, он говорит, что это же, так сказать, мне рассказывали, что ад это ужасно. А этот стражник говорит, ой, видел бы ты, что тут было там 70 лет назад, а потом, ну, вот, евреи, значит, стали туда попадать, и посмотри, значит, какое место шикарное стало. А, ну, и там, что евреев переселили на Северный полюс, и как там они, значит, хорошо обосновались. Ну, в общем, короче... Так вот, евреи приходили в какое-то место, и с ними же шел колодец Мирьям. Значит, там сразу появлялась вода. Вода, ну, когда ее черпают, так она проливалась на землю. Там появлялась какая-то травка, какая-то другая растительность. И за то время, что евреи там находились, так это место... превращалась в оазис пустыни. И потом туда приходили люди и обживали уже это место. Ну, когда евреи выходили оттуда. Уже путники там останавливались и обживали. А названия оставались еврейские, которые евреям давали вот за то время, что они там находились. Поэтому в этих названиях, вот мы там рассмотрим одно или два, есть смысл. Вот, значит, так теперь, когда они выходят, вот вначале здесь порядок такой. Значит, ухтав маш, ваихтов маше, эт моцейгем. То есть они выходят из какого-то пункта, и перед ними они не знают ведь, где это облако остановится. Они знают, откуда они выходят, и они знают, что будет поход перед ними, но они не знают места назначения, потому что его нету вообще. И они идут, идут за этим облаком, вместе с этим облаком, пока оно не остановится. А вот теперь второе уже, это как будто бы взгляд назад. И вот, то есть уже вот это произошло, вот, Масейхем, их походы по местам, откуда они выходили. То есть они смотрят назад, и они уже как бы за собой, они видят вот эти все эти места, где они останавливались, и которые стали уже их пунктами остановок. И у них уже там есть имена, и уже известно, что там произошло, и так далее. Вот. Вот так он это объясняет. Мне что мне здесь нравится? Мне нравится, что вот эта вот идея, это всегда у евреев такое было, что куда приходят евреи, там начинается жизнь. Валера обратил мое внимание, когда мы ездили там в какие-то места за границей, что еврейские кварталы, они находятся в центре города. То есть город, он фактически как будто начинался с еврейских кварталов. Или во всяком случае, эта жизнь как бы основная вот, в центре, она исходила из евреев. И сейчас это у нас такое, ну... уже это общее место стало, что вот евреи пришли в свою страну и очень быстро сделали из нее, так сказать, зеленую, цветущую, так сказать, дающую плоды. Сначала тут, значит, были камни, пески, болота. Вот. И всегда у нас в книгах Торы там заложены вот корни вот этих вот событий, модель, которые потом будут происходить с еврейским народом. То есть вот когда они шли по пустыне, вот теперь я так представляю себе, что вот здесь вот закладывалась вот эта способность еврейского народа всюду производить жизнь, где они, куда они приходят. Теперь, значит, более интересный, еще более интересный комментарий, что Моше показывает их ошибки. Значит, ну, это как повторение пройденного, проработка, закрепление уже выученного. То есть то, что они шли, вот, ну, Рафтальберг это любит говорить, что вот это путешествие по пустыне жизни, да, то есть что должен пройти народ или человек, когда он выходит, человек из своего Египта или народ из Египта, ну, тоже Египет в кавычках, так сказать, из рабства, из зависимости, как народ становится народом, а как человек становится человеком. И какие, так сказать, кризисы он преодолевает, какие ошибки делает. И вот эта вот книга Бамидба, это вся книга кризисов, преодоления этих кризисов. И мы это рассматривали, что кина – это зависть, тава – это, ну, такие сладострастия, и страсти такие материальные, и гава – это желание власти, честолюбие, и вот это три основных таких негативных качества. Но по дороге там еще были, когда они начинали там жаловаться на, ну, вот плакаться, вот это вот свойство, понимаете, когда человек плачет и жалуется, то это выражение того, что он не доверяет Всевышнему. Это как бы базовый смысл этого. Если он жалуется, так на что он жалуется? Ситуация, в которой он находится, она создана Всевышним. То есть если мы верим в Бога, то мы знаем, что все, что, так сказать, находится вокруг, это им создано. И ситуация, в которую мы попали, она тоже им создана. Но если мы сами там себе не ударили молотком по пальцу, когда забивали гвоздь. Вот. Хотя тоже это, наверное, было запланировано. Так это означает, что фактически ты недоволен Всевышним, и ты предъявляешь претензии ко Всевышнему, что он устроил это не так, как тебе бы хотелось, а ты знаешь, что можно было бы лучше сделать, а вот он не сделал так, как надо, понимаете? Поэтому это очень большая проблема, вот это вот жаловаться. Но у нас считается, что нельзя жаловаться. Надо за все благодарить, а не жаловаться. А евреи как раз это периодически делали. Ну вот они таким образом тоже учились. Так вот, когда, знаете, когда заканчивается любой курс, ну вот я, например, когда там заканчиваю какую-то грамматику, например, определенного уровня, да, то потом я всю эту грамматику повторяю с учениками, потому что невозможно вот так просто оборвать и пойти дальше. Нужно это все заново вернуться назад и проработать, и потом, может быть, даже в идеале нужно три раза повторять. То есть вот первый раз учить, потом повторить, а потом еще раз повторить. Вот это вот идеально такой процесс. Так вот, сейчас, когда Моше перечислял им эти переходы, то он в деликатной форме, он им напоминал обо всех их, так сказать, ошибках. Вот, например, я вам сейчас покажу. Вот, написано так. 16-й пасук. В Ваясу Мимедбар Синай Ваяхану. Ну, это глагол лаханот, это парковаться, останавливаться на стоянку, ханая отсюда, это парковка, стоянка. Значит, ваясу Мимедбар Синай, ваяхану бекеврот амава, атава. Значит, и они вышли в поход из пустыни Синай и остановились в Кеврот Атава. Вот так место называется, Кеврот Атава. Вот расположились в Кеврот Атава. А что там на самом деле происходило? Здесь, вот в этом месте, они стали нудиться, что мяса им хочется, что у них нет мяса, и в Египте они ели мясо, а теперь у них нет мяса. И жаловались и плакали. Значит, и Бог им сказал, ну там сильно на них рассердился, и сказал, ну ладно, значит, если ты Моше, что ты им скажи, что завтра у них будет мясо, и столько, что они его будут кушать не день, не неделю, а там месяц. И вот они там, помните, налетели перепела и покрыли всю землю, и они ели этих перепелов, и у них уже из ушей лезло это мясо. Были люди, но потом оно же просто лежало и портилось, и были люди, которые отравились этим, и от этого какое-то количество людей умерло. Так вот, кедр – это же могила, да? Бейт-кварот – это кладбище. А слово «таава» – это вот это одно из трех базовых отрицательных качеств. Это похоть, вожделение. То есть это могилы вот этой вот вожделения, то есть которые умерли от того, что они жаждали, вот им приспичило мясо. И они никак не могли, так сказать, из него обойтись. И когда Моше произносит, записывает и произносит им вот это вот название этого места, так для них это очень много значит, они сразу вспоминают это. И они, ну, прорабатывают, что они неправильно делали. Значит, то же самое, когда они вышли в Есуме Алуш, Алуш был такой, в Яхану Берфидим. И тут даже написано немножечко намек. Велога я шамаем лаам лишту. Не было там воды для народа пить. Значит, вот этот вот ячейка рейш фей, она означает разделение. Но в данном случае разделение по горизонтали, вот в горизонтальном направлении, как слои когда залегают, вот разделение по слоям. Но во всяком случае это разделение. То есть когда они вот это роптали, что у них нет воды, это было как разделение от Всевышнего. И тогда он дал Моше посох, сказал, то есть не дал, а сказал ударить посохом по скале, чтобы вода пошла. Значит, вот видите, то есть вот эти все названия, там во всех, наверное, разбираться, конечно, это очень сложно. Но я не знаю, может быть, это есть где-то в каких-то каббалистических источниках. Но я не слышала, чтобы это все было разобрано, все названия. Но во всяком случае мы понимаем идею. что таким образом Моше им деликатно показывает вот на их ошибки. И ведь это последняя глава книги Бамидбара, дальше начинается книга Дворим, где Моше просто с самого начала, вот он начинает рассказывать историю их, ну, историю народа, начиная с выхода Ецеат Мицраим. И там он повторяет вот эти вот переходы. И вот по этим переходам там пишется такой комментарий, что это он так деликатно, значит, им напоминает об их проблемах. Вот. Значит, вот такая вещь тут заключена. Видите? То есть в перемене последовательности заключено то, что, так сказать, ну, короче говоря, важна последовательность, вот как сказано, переходы и стоянки, переходы там и стоянки. Дальше смотрим. Вот такую вещь, которую задают всегда вопрос. Эле Масей бне Исраэль, Ашер Яцу Мемицраем, Мерец Мицраем. Значит, здесь получается такое, ну, несогласование. То есть вот переходы сынов Израиля, которые выходили из Египта, яцу, или вышли из Египта. То есть, ну, давайте скажем, вышли, это прошедшее время. Значит, из Египта они вышли только одним переходом, правда? Они вышли из Египта и пришли в этот Рамсес. Так вот это вот был один переход, связанный с выходом из Египта. А все остальные переходы, почему здесь ко всем переходам вот прицеплен этот выход из Египта, понимаете, что которые вышли из Египта. Значит, на этом основании здесь развивается целая такая большая психологическая идея, что Ецеат Мицраим – это, в общем, мудрецы, ну, каббалисты, они представляют, что Ецеат Мицраим – это рождение человека в этом мире, а переход через Иордан – это уже переход в следующий мир. Значит, то есть о чем речь получается? Речь идет о том, что человек – сейчас, да, что человек идет вот в этом интервале между рождением и смертью, фактически, он идет переходами. То есть каббалисты говорят, что каждый человек, что он проходит вот эти вот 42 перехода. Сейчас не буду говорить, почему 42, но что он идет вот такими переходами. И что на самом деле, ну, при рождении, он только рождается для того, чтобы выполнить свою миссию. Знаете, и когда он переходит уже в следующий мир, то он переходит, ну, либо с выполненной миссией, либо частично выполненной, но во всяком случае, вот тут уже заканчивается выполнение его миссии. То есть получается, что вся его жизнь, то есть все эти переходы, это процесс выхода из Мицраима. Понимаете? Нет. Значит, поэтому здесь переходы стоят во множественном числе, а выход из Мицраима, он один. Значит, иначе можно сказать так, что речь идет о внутреннем продвижении человека. Здесь, конечно, речь не о том, что ведут какими-то переходами. Вот. А о том, что происходит у нас в душе. Так вот, для того, чтобы войти в Эрец Исраэль, как можно представить себе Эрец Исраэль? Значит, давайте посмотрим. Исраэль – это Яшар, вот Яшар, а дальше Эль. То есть это прямо к Богу, да? Ну, как бы напрямую к Богу. Что такое Эрец? А Эрец – это не очень такая хорошая вещь. Эрец – это вот это рац, это рацион, это желание, это то, зачем мы бежим. Так вот, эти желания человека, они нам, в общем-то, у нас желания такие, знаете, часто бывают неправильные, и они на всем протяжении нашего пути, вот этого духовного, они нам очень часто очень сильно мешают. Конечно, есть желания хорошие, но есть и негативные. Так вот, прийти мы должны в состояние. Эрец Исраэль – это когда все желания человека направлены прямо к Богу. Знаете, то есть вот это вот есть духовное Эрец Исраэль. Это духовное состояние, это самое, ну, уже высокое состояние человека. Так вот, прийти в духовную Эрец Исраэль нельзя одним таким махом, то есть вот выйти из Мицраима, да, и, ну, как будто освободиться, и все, ты свободный, ты, значит, уже прямо пришел куда надо. Нет, человек идет вот такими вот тяжелыми перекризисами, и постепенно он продвигается вот как цель вот к этому вот состоянию, к Эрец Исраэль. Значит, теперь понятно, почему переходы и остановки, вот то, что я говорила вам, что они длились разное время. Потому что некоторые уроки, которые жизненные, их можно так на раз прямо выучить. Ну, что-то такое простое. Или то, что человеку легко воспринять. Да? Так это короткая остановка. А то, что некоторые нужно очень долго на этом, так сказать, топтаться. Теперь понятно, почему вот такой вот рассказ, что два раза повторяется каждое место. То есть вышли они там из Рамсеса и пришли в Суккот. И вышли из Суккота и пришли там туда-то. И вышли, давайте реально прочитаю. Двинулись из Мары и пришли. Вот Мара, кстати. Мара – это то, что горькое. Значит, это о чем напоминает, что там была вода, они пришли в это место, и вот там, наконец, вода, а вода оказалась горькая. И там Бог их научил, вот, что, ну, он сказал Моше бросить в эту воду дерево, кусочек дерева, который тоже сам по себе был горький, и вода стала пригодна для питья. Значит, двинулись из Мары и пришли в Элим. И двинулись из Элима и расположились там у моря Суф. И двинулись от моря Суф и расположились в пустыне Син. То есть, видите, каждое, и вот так все эти 42 раза. Значит, почему? Потому что значит, когда мы выходим из какого-то места, то есть, ну вот мы чего-то достигли, как определенный, ну, духовный уровень, определенная ступень, можно сказать. Значит, мы достигли, дальше мы живем в этом состоянии, мы горизонтальное движение, и, ну, как-то человек там, может быть, продвигается, но дальше он приходит опять к моменту, когда у него кризис. И что-то ему нужно выучить или что-то преодолеть. И когда он находится вот в этом месте на стоянке, он именно преодолевает этот кризис, и он духовно вырастает. И выходит из этого места уже другой человек. То есть и народ, который приходил в определенное место, и народ, который выходил из этого места, это был уже другой народ. То есть поэтому повторяется это два раза. То есть они пришли там в Мару, например, они пришли в одном состоянии, а вышли из Мары, они вышли уже в другом состоянии. Вот. Теперь дальше вот очень интересно, я обещала вам, что мы рассмотрим, почему переход называется маса. Значит, можно, конечно, очень легко это объяснить. Маса. Но когда первая буква корня, это все одну тему я развиваю. Духовный рост человека. То есть переходы и стоянки как модель духовного роста человека на протяжении жизни. Значит, маса, так вот когда первая буква мем или так, так к этому надо относиться всегда осторожно, потому что производные делаются с помощью мем и так на первом месте. И вот здесь оказывается действительно, что мем это не буква корня. А буква корня на самом деле слабая нун, которая здесь выпадает. И это нун самыхайн. Это знакомый нам глагол инсоа. Отсюда маса – это путешествие, поход. Инсоа – это там, ехать, двигаться. Несия – это поездка, там, путешествие. И теперь в эфире. Это будет легасия, то есть делать так, чтобы что-то двигалось, кто-то двигался. То есть это либо подвозить, вести. И отсюда аса, это то, что мы часто употребляем, что есть аса, есть подвозка. И там есть перевозки. Вот ведь это подвозка, перевозка, там асаот раны, например. Это мебель он возит. Людей перевозят с места на место. Но с другой стороны, если вспомнить, например, есть вот это нам знакомые слова сейчас будут. Лис од, это, то есть видите, тут тот же самое сочетание, самых и айн, что оно означает. Лис од это поддерживать и подкрепляться. Отсюда мис ад. Это поручень или опора. И сиюд, вот это то, что мы знаем эти слова. Сиюд – это уход за лежачим больным. А сиюди – это больной, который сам не может двигаться. Вот у нас есть там бытовод, сиюди, например, отделение, где такие больные лежат. Ну, употребляем мы часто эти слова. И еще больше мы знаем – Сеуда – это трапеза. Почему? Потому что трапеза нас подкрепляет, поддерживает. И мисада, ну, мисада и ресторан – это уже от трапезы произошло. Значит, асад – это помощь. То есть получается, что вот этот вот корень, он связан с помощью, с поддержкой кого-то, с помощью кому-то. Так вот, если рассматривать, человек становится на точку зрения, что он понимает, что вот его жизнь – это процесс самосовершенствования, то все места, где у него возникают проблематичные ситуации, то он будет их воспринимать как помощь свыше. То есть, почему мы вот говорим, что если даже там ты попадаешь в плохую ситуацию, так надо не жаловаться, а благодарить. За что благодарить? За то, что Бог тебе дал вот эту вот возможность решить проблему и таким образом подняться на более высокую духовную ступень. Вот. Значит, поэтому видите, как интересно, что это закодировано вот в самом слове, вот так именно употреблено вот для их походов, употреблено такое слово, где здесь есть корень, показывающий помощь, поддержку. И дальше вот из, ну, как еще одно такое рассуждение, можно сказать, что здесь все время говорится, там, вышли они оттуда-то, пришли туда-то. То есть здесь не говорится, что они там жили вот в таком-то месте. Понимаете, здесь все время акцент на движении. Вышли-пришли, вышли-пришли. То есть вот этот исход, который все время длится на протяжении жизни, это духовное состояние, в котором еврей должен пребывать всю жизнь. Какое это состояние? Это состояние движения. То есть движение, оно духовное. Знаете, вот то, что здесь так описаны вот эти переходы, что они описаны именно в виде глаголов, понимаете, а не в виде, там, можно было бы назвать, там, вот они остановились там в таком-то месте, пребывали в таком-то месте, потом они пришли и жили там в таком-то месте. Знаете, то есть, но здесь нету остановки, здесь именно только движение. Вышли-пришли. Так вот это показывает, что еврей ни в коем случае не может останавливаться. Этому нас учила еще в книге Берешит глава Ваешев, что как только Яков вернулся в Эрец Кнаан после своих там мытарств у Лавана и подумал, что ну вот наконец теперь он уже может на старости лет, он может немножко, так сказать, пожить хорошо. Значит, уже родил он всех 12 колен, уже, ну, все у него хорошо. И тут начинается, как только он воешев, и он поселился, то есть он осел и перестал двигать, ну, осел и находится в статичном состоянии, сразу возникают проблемы. Сначала с Диной, и это была серьезная проблема, а потом, которая могла и плохо кончиться, а потом с Йосефом. И все, дальше он до встречи с Йосефом, там сколько, 20 лет, он только пребывал в состоянии, что он оплакивал Йосефа. И вообще не жил. Значит, ну, я уже вам приводила это выражение, что евреи, он подобен камню брошенному вверх, который может только подниматься или падать вниз. Но он не может, если он остановится, то у него начнется падение вниз. Знаете? Значит, с этой точки зрения галут, он рассматривается как остановка и как ну, такое духовное падение, да? Но при этом тоже не совсем. Значит, здесь я вот приведу вам цитату из Иезекииля. Пророки нам все написали, все, что нужно, все сказали. Ну, Бог опять обличает Израиль. Значит, что он говорит? Ну вот как только евреи говорят, будем как другие народы, как племена других стран, служить дереву и камню. Жить я, слово Господа Бога, рукой крепкой, мышцы простертой, ярости, изливающейся воцарюсь над вами. И выведу вас из народов, и соберу вас из стран, в которых рассеяны вы, рукой крепкой, мышцы простертой, ярости изливающейся. И приведу вас в пустыню народов. Вот это вот какая-то пустыня народов. Я, честно говоря, не успела посмотреть разные комментарии, я только один посмотрела, который мне не очень нравится. То есть пустыня народов – это тоже пребывание между народами. Ну, галут. Но почему там был один галут, а тут получается другой галут? И там буду судиться с вами лицом к лицу. Как судился я с отцами вашими в пустыне земли Мицраим. То есть, видите, вот в этом путешествии по пустыне заложены на самом деле выходы из всех наших галут. Потому что выход из галута – это непростая вещь. Египет – это модель всех галутов. Значит, Ицият Мицраим, выход из Египта – это модель выхода из галута. Значит, здесь вот как раз написано о том, что такое выход из галута. То есть Бог говорит, что судился я с отцами вашими в пустыне земли Мицраим. А Бог же действительно, он много раз наказывал евреев, да, когда там мор начинался. Мор не один раз начинался, когда они золотого тельца сделали. И вообще он хотел их уничтожить, и только, значит, Маша это предотвратил. Потом, когда был этот грех разведчиков, то Бог их, значит, хотел уничтожить, и подумал, потом выделил им эти 40 лет в пустыне. Потом, когда они с медьянскими женщинами распутничали, там мор был. Когда с порохом была история, там тоже был мор. И, короче говоря, там каждый раз, так сказать, Бог, ну, это то, что он, пророк говорит, что он, Бог судится. То есть он, ну, как бы суд делает над народом Израиля. «И проведу вас под скипетром, и введу вас в узы завета». То есть там, в пустыне, они заключили закон, союз с Богом на горе Синай. И вот как бы при выходе из любого галута получается, что как бы этот завет должен возобновляться. «И выделю из вас мятежников и отступившихся от меня, из страны пребывания их выведу их, а в землю Израиля не войдут». То есть это то, что происходило, опять же, в пустыне, да, что они должны были умереть. Значит, здесь говорится о том, сейчас, до чего я это начала читать. Что вот эта остановка в галут, что с одной стороны, это, ну, если это остановка, так это нужно рассматривать как падение духовное. Но с другой стороны, галут – это в каком-то смысле и рост. Но рост, когда мы возвращаемся из галута. Тут, хотя нет. В самом галуте уже рост происходит. Потому что для чего мы уходим в галут? Мы уходим, чтобы собирать искры святости среди всех народов. Так вот, когда мы находимся в галуте и собираем эти искры святости, так это вот в каком-то смысле это рост тоже происходит. Но реализуется этот рост, конечно, когда мы уже приносим это в Эрец Исраэль. Возвращаемся и приносим. Но об этом мы тоже говорили, что вот наша Алия, например, видно очень наглядно, как она преобразила Израиль, когда принесла вот эти вот искры святости там, в виде науки, культуры, искусства, там, музыки, спорта и так далее. Вот. И теперь, значит, я хочу вам прочитать уже самое такое каббалистическое трактовку. Да, в книгах каббалистов указано, что 42 перехода по пустыне соответствуют. То есть, видите, вот мы все время в комментариях мы продвигаемся как бы ну, все более высокий уровень. Да? Первый уровень это был так на уровне пшата вообще. А дальше уже там были всякие намеки, ремезы, и драш. И вот сейчас это то, что сод называется. Значит, каббалисты говорят, что это число 42, вот почему 42, оно соответствует буквам, составляющим самое, ну, одно из самых, или самое такое сокровенное имя Всевышнего. Имя, это имя... законы вообще написания и произношения, правильного произношения этого имени, они могут передаваться только из уст в уста таким праведникам, мудрецам Торы, вот как пишется в Талмуде, что которые любимы и в высших мирах, и в нижнем мире. Говорил Гаон Айбар Шлира, это он был глава Ешивы в вавилонском городе Пумбедите, что именно это имя произносил первосвященник в Йом-Кипур. Вот как мы читаем, помните, в Йом-Кипур описание службы Йом-Кипура. Там говорится, что вот первосвященник заходил в это святая святых, он мог зайти туда только один раз, именно в Йом-Кипур. И когда он выходил, то он произносил вот имя Всевышнего, вот это такое большое. И весь народ, услышав это грозное имя, он там падал ниц и так далее. Так вот, вот этот Гаон Айбар Шрира, он говорит, что это именно вот это имя из 42 букв. Значит, это оно по-прежнему передается из уст в уста в ешивах и известно мудрецам. Значит, традиция есть, которая идет от внука Раши, это тоже очень известный Рабейну Там, что это имя, оно составлено из 42 первых букв Торы. То есть там, где в Торе, в главе Берешит, что говорится? Берешит, бара Элохим, это шамаем в это арец, ваарец, айта тогу вавогу. И вот здесь вот заканчивается, это получается 42 буквы. Но... Но на самом деле это не одно слово, а это как несколько как будто слов, которые, в общем, мы не знаем, как там эти буквы расположены и так далее. Теперь Рамбан, он тоже был очень большой каббалист, в отличие от Рамбама, Рамбам не знал каббалу вообще. И он так... такие у него более материалистические объяснения, но такие, как бы, он же был врач, он был такой ученый, то есть у него более такие материалистические объяснения. А вот Рамбан, он был великий каббалист. Так вот, от имени Рамбана, это я сейчас скажу, не передавайте Раву Тальбергу, потому что он этого терпеть не может. И я сама к этому отношусь, честно говоря, всегда я ссылаюсь на Рава Тальберга, который говорит, что самая лучшая сгула – это голова. Так вот, что есть такая сгула, что если читать осознанно вот этот вот отрывок Торы, ну, где 33 глава, значит, и читать, начиная с первого стиха и до конца перечисления всех переходов, так это величайшая сгула, которая защищает человека от опасности. Почему? Потому что здесь закодировано вот это имя Всевышнего. И если есть какие-то эпидемия, там пандемия, но тут говорится мор, да, или другие какие-то бедствия. И человек изо дня в день, то есть каждый день, он читает этот отрывок, четко произнося каждое слово, каждую букву, ну и имеет такую кавану, что он осознанно это читает. Вот мы сейчас разобрали много таких уровней понимания, да? То ему обещано, что ни ему, ни месту, на котором он находится, не будет причинено никакого ущерба. Вот. Значит, ну я вам должна была это сказать, я считаю, что обязана была сказать, но я не могу, так сказать, под этим подписаться. Рабейну Пхае добавляет, что в перечне 42 переходов заключены тайны, связанные с окончательным избавлением в конце времен. Потому что, ну, это пророки предсказывали, это есть во многих местах, что окончательное избавление будет во многом повторять исход из Египта. И подобно тому, как в течение 40 лет сыны Израиля странствовали по пустыне, перед приходом Машиаха они будут блуждать вот по этой самой пустыне народов, о которой я вам прочитала, как написано вот в этой ссылке, что выведу вас из народов, ну это по-русски, да, и выведу вас из народов, и соберу вас из стран, в которых вы рассеяны, и приведу вас в пустыню народов, и там буду судиться с вами, как судился я с отцами вашими в пустыне при выходе из Египта. То есть видите, что это действительно как начало избавления. То есть это соответствует, выход из Египта, это было начало избавления. Это не было еще окончательное избавление, да? Это было начало избавления. Точно так же, вот когда мы, Бог, я только не понимаю, что имеется в виду под этой пустыней народов, что выведу вас из народов, в которых вы были рассеяны, и приведу вас в пустыню народов. Понимаете? То есть это аналогично вот этой вот пустыне, по которой они шли. Но что это в наше время, вот это я не совсем понимаю, какая здесь должна быть аналогия. Может быть, вы сообразите. Ну, конечно, для этого есть, наверное, комментарий, но вот я пока этого не смогла найти. И проведу вас под скипетром, и введу вас в узы завета, и выделю из вас мятежников, отступивших, я еще раз просто это все читаю, отступивших от меня, из страны пребывания их я их выведу, а в землю Израиля они не войдут. И узнаете, что я Бог. Вот. Может быть, имеется в виду, что евреи пребывали как бы в изгнании, и они были преследуемы, они их изгоняли, их уничтожали. То есть это вот то, что было, это то, что было, значит, народы и страны, в которых вы были рассеяны. А потом приведу вас в пустыню народов, то есть может быть, это вот тот голод, который сейчас. То есть евреи живут уже, ну, если не считать там отдельных проявлений антисемитизма, то евреи живут очень хорошо. Они же не хотят, например, из Америки возвращаться, ну, в массе своей не хотят возвращаться в Израиль. Им там хорошо, они живут богато, в хороших условиях и никуда не хотят ехать. Точно так же, я не помню, я вам рассказывала или нет, я просто до сих пор, уже прошло сколько, недели две, я нахожусь под впечатлением, когда у нас был этот Zoom, по Zoom была встреча окончания, ну очередная, юбилей окончания университета, и там, значит, были несколько, ну было уже не так много людей, но было несколько человек, которые жили в Германии. И вот один из них говорит, что ну вот приезжайте к нам в нашу благословенную землю. А я сначала не услышала, где он рассказывал, где он живет. А потом, потом спросила кого-то, и, значит, или он сказал, еще раз повторил, что он в Германии живет. То есть, понимаете, он Германию, где он живет, он называет благословенной землей. Значит, ему там очень хорошо. Ну, с его точки зрения. С нашей точки зрения это кошмар и ужас. И, да, непонятно, как там еврей может жить, а ему там хорошо. Так вот, я думаю, что вот это называется пустыня народов. Понимаете, и там буду судиться с вами. И что многие тех, кого я вывел, ну, из вот этого Галута, где притесняли евреев, то в землю Израиля они не войдут. То есть это люди, которые там либо ассимилируются, либо так и умрут, и так и не приедут в землю Израиля. А некоторые все-таки, так сказать, у них хватит ума приехать. Ну, вот это так, как я могу это объяснить.
Таня, да. Я все-таки не поняла, а что надо говорить?
Надо говорить, вот я сейчас беру Тору. Если у вас есть Тора недалеко, то возьмите ее, откройте. Значит, открываем на там, где начинается глава Масэй. Масэй – это 33 глава. Значит, книга Бамидбар, 33 глава. И говорим, вот читаем прямо, я не знаю, надо ли читать первые два стиха, но начиная с третьего, начинается уже описание переходов. Сейчас я посмотрю еще раз, как там сказано у Рамбана. Значит, осознанное чтение данного отрывка Торы, в котором приведен перечень 42 переходов по пустыне. Ну, я думаю, что можно, значит, наверное, первые два не читать. А третий начинается. Да, второй заканчивается так. И вот походы по местам выхода их. И двинулись они с Рамсеса в первый месяц, 15-й день первого месяца, на следующий день после того, как принесли пасхальную жертву, вышли сыны Израиля бесстрашно на глазах у всех египтян. Когда египтяне хоронили тех, кого Бог поразил у них, всякого первенца над идолами их, совершил Бог расправу. Ну, здесь это единственное место, где какое-то описание дается, потому что это начало самое главное, да? И двинулись сыны Израиля из Рамсеса и расположились в Суккоте. И двинулись из Суккоты и расположились в Эйтаме, что на краю пустыни. И двинулись из Эйтама и вернулись к Пиахароту, что перед Баальспоном, и расположились перед Мигдолем. И двинулись из Гахерота и прошли среди моря в пустыню, и шли 3 дня пути по пустыне Эйтам и расположились в Маре. И двинулись из Мары. Вот это вот все читаете, читаете. Это я остановилась на 9 стих. Потом, значит, читаем дальше. И читаем до... Сейчас. 40 стих. До 49 стиха. Видите? До 49 стиха прочитали, последний стих, и расположились у Иордана от Бейт-Ха-Ешемота до Авель-Хашитима в степях Маава. А дальше 50 стих уже начинается, и говорил Бог, обращаясь к Моше в степях Маава у Иордана напротив Иерихона, так, говори сынам Израиля и скажи им, когда они перейдут через Иордан, там в страну Кнаан, то есть гоните всех жителей. Но это все, это уже другая тема, видите. То есть с 1 по 49 стих включительно. Вот это вот имеется в виду. Это много. Но и это еще надо научиться читать правильно. Потому что здесь же, видите, какие сложные названия. И, конечно, на иврите это нужно читать. Потому что видите, ну, здесь же буквы все важны. Вот. Но всегда это хорошо научиться читать Тору на иврите. И данный отрывок хорошо читать на иврите. Так что вреда от этого не будет, а польза будет в любом случае. Но будет ли, работает ли это как сгула, это говорит Рамбан. Рамбан вообще знает, что говорит. Еще здесь приводятся ссылки на другие книги каббалистические. Вот этот Рабейну Пхай, это известный очень каббалист. Вот. И здесь... Ну вот эту тему мы закончили, 42 переходов. На этом я закончила, это пока все, что я могу сказать. Так что если у вас есть вопросы обсудить или что-то вы знаете по этому поводу, то можно сейчас как раз об этом сказать. Кто подготовился? Водичку. И, конечно, видите, здесь очень много я рассказала, и сейчас это так с первого раза, я бы, например, это не восприняла. Но я, как всегда, вам пошлю запись с этой презентацией, и если вы послушаете, то это, конечно, очень интересно. То есть мне было очень интересно, что какие есть объяснения, вот все более и более глубокие, то есть глубокие надо вниз показывать, все более глубокие, и но у Рава Тальберга, между прочим, у него есть урок, я вам его тоже пришлю, ссылку на запись в Ютьюбе. У него есть урок, он его записал еще сколько-то лет назад, вот про эти 42 перехода. Он там именно рассказывал вот эту идею о том, что это переход, что это процесс духовного роста человека.
Вот. Тань, можно мне сказать, если ты закончишь?
Да, конечно.
Я вот к вопросу об этой идее, что эта глава – это модель переходов в жизни человека. Я вижу принципиальное отличие. Евреи в пустыне шли по команде, останавливались по команде, вставали и шли дальше по команде. У них не было необходимости делать выбор, и они... просто повиновались знаку. Больше того, если в процессе перехода или остановки возникали какие-то вопросы, что и как делать, то шли к Моше, Моше говорил, подождите, сейчас я спрошу у Бога, и они получали четкую инструкцию, делай так, делай так. Если теперь мы проводим сравнение с жизнью реального человека, то нормальный реальный человек всю свою жизнь должен делать осознанный выбор, правильный, неправильный, как получается, желательно, конечно, правильный, но кто знает, как правильно. Тем более, что оценка ситуации всегда субъективна, выбор тоже субъективен, а через какое-то время все выглядит не так, и как бы выбор в другой ситуации или в другое время делается тоже другой. Поэтому в реальной жизни человек должен, он остается сам, он должен сам один на один со своим кризисом, и из этого кризиса он сам должен найти выход и принять какое-то решение. То есть в реальной жизни человек пользуется дарованной свободой выбора и потом несет ответственность за сделанный выбор.
Замечательно.
Там, в пустыне, у них не было ни возможности, ни собственной ответственности. Так. Поэтому я не вижу, так сказать, не вижу, что это может быть моделью.
Можно ответить?
Да.
Значит, то, что их чисто физически Бог вел, это вот в том-то и идея, что вот это физическое движение мы не рассматриваем. Мы не рассматриваем, нам не интересно, что они шли там под этим, в этом кондиционере, как у них все было хорошо, в смысле одежды, обуви, воды, еды. Вот. И что они действительно они шли по указу Бога, так сказать, где им остановиться и где им выйти. Но то, что у них была возможность, и они таки действительно эту возможность реализовали, проявлять свободу выбора, так об этом же говорит вся книга Бамидбар, вернее, не только. Это начиная прямо с выхода из Египта. Когда они начинают плакаться, что у них там нету воды, так они же не просто говорят, что у них воды нет. То, что они говорят, что нет воды, это, как Раф Тальберг говорит, что это легитимно. Если люди находятся в пустыне с маленькими детьми и сами тоже живые существа, так им нужна вода. Вот. Но они же это говорят в том смысле, что вот зачем вы нас вывели, зачем лучше бы мы не выходили. То есть они выбирают, как, понимаешь, как смотреть на эту ситуацию. Они смотрят на эту ситуацию неправильным образом. То, что они вышли, это, так сказать, это не знают, для чего они вышли. Что они идут там навстречу со Всевышним, что они идут в Эрец Исраэль. Ну хорошо, можно подумать, дайте нам воду, но не говорить же, что пошли назад в Мицрай. Теперь, например, ситуация с золотым тельцом. А кто их тянул, так сказать, за руки и за уши делать этого тельца? Значит, они могли вполне проявить больше веру. Они как бы недостаточно веры проявили. То есть они, Моше не пришел вот в тот момент, когда они думали. И они тут же, так сказать, скатились к этому идолу. Ну, мы их там оправдываем, мы кучу всего говорим в оправдание, но Бог, между прочим, устроил мор, а Моше приказал убить всех зачинщиков, значит, это было неправильное действие, так они могли либо его делать, либо не делать, правда? Дальше, когда они пришли к горе Синай, то у них тоже был выбор. Они, между прочим, могли, так сказать, отказаться, что им повесили на голову эти 613 заповедей, и еще непонятно их смысл. Они сделали как раз в данном случае выбор позитивный. Они сказали на Асэвэ Нишма, что будем все делать, а что не понимаем, так, может быть, потом поймем. А когда разведчики ходили, у них же именно они должны были реализовать свой выбор. Почему 10 человек сказали против, а 2 человека за? Значит, они по-разному выбрали. И дальше вся книга Бамидбар – это все время проявление выбора. Корах выбрал бунтовать против Моше. А мог он подумать, что, наверное, Бог лучше знает. И я буду, так сказать, буду свою миссию выполнять. У меня тоже есть миссия, я могу многого добиться. А мог он уйти вот в эту вот зависть, которая его там сжигала, и начать бунт. А все люди, которые к ним присоединились, могли присоединиться, а могли не присоединиться. И весь народ мог по-разному реагировать, потому что когда в результате там их земля поглотила, и так что, так люди прибежали к шатру и чуть не линчевали Моше и Аарона и сказали, что вы умертвили народ Бога. И только Бог их скрыл этим облаком. Знаете, то есть там было на каждом шагу возможность проявлять выбор. В этом же и смысл вот этого вот хождения по пустыне. Они все время, осуществляя выбор, они либо делали правильно, либо делали ошибки, а потом на этих ошибках, значит, они должны были преодолеть этот кризис, который получился из-за ошибок. Это, то есть нельзя так рассматривать, что то, что там ими командовал Моше, так он их учил действительно, он их вел, Бог их вел, ну и еду. Но, между прочим, они даже умудрились с этим маном сделать неправильный выбор. Вот там Мидраш говорит, что это был отец этих самых дочерей Цлафхада. Когда Бог сказал не ходить в шаббат, не собирать, потому что вот будет двойная порция шишек, а в шаббат не будет. Так он таки пошел. Только я не помню, он не ман собирал, а он, по-моему, веточки для
костра. Там про хворост был разговор.
Хворост, да, я забыла, как это называется.
Строил.
Веточки, как говорю, хворост он собирал. Вот. Сказал Бог в шаббат ничего не собирать и не выходить из шатров сидеть. А он пошел. Значит, и его приговорили к смертной казни. То есть на каждом шагу можно было делать неправильный выбор. Какой-то, так сказать, плюс или минус.
Вот. Можно еще вопросы?
Да.
Вот эти 42 перехода. Можно с жизни у нас 42 этапа каких-то, которые мы должны...
Ириночка, я очень плохо слышу тебя. Эхо там. Еще раз скажи.
42 перехода. Слышно?
Да, сейчас
и лучше. И по жизни мы должны пройти 42 этапа каких-то, если надо сравнить.
Вот тут я об этом думала, я не знаю. Понимаете, я не знаю, что действительно ли 42. Мы это, кстати, обсуждали с кем-то, по-моему, Раву Тальбергу такой вопрос задавали, что если человек там, например, умер в раннем возрасте, не успел пройти эти 42, и вообще как это считать? Ну, нам очень трудно, да, определить, где у нас эти переходы, понимаете? Ну, когда мы, например, уехали там, скажем, из России, приехали в Израиль, так это был у нас переход. Но это же таких явно выраженных очень мало. А такие вот именно духовные подъемы, так это очень трудно, как это считать. И я не знаю, что для человека 42 это такая символическая цифра или действительно их 42. Надо поговорить с Равом Тальбергом, послушать, что он скажет.
Спасибо.
Напишем, надо написать в группу, задать ему такой вопрос. Вот. Ну, что еще есть? Это очень интересно, это обсуждать, конечно, очень продуктивно. Но как-то вот мы постепенно все-таки, по-моему, уже для нас вот это объяснение насчет переходов, как духовных переходов, оно для нас какое-то естественное. Мне кажется, что мы уже пришли к такому пониманию, что вот человек идет по жизни, развиваясь, решая там, исправляя ошибки, учится, так сказать, каким-то законам жизни и решает проблемы свои, так сказать, чего-то достигает, реализовывает себя. Вот это вот его занятие. То есть мы уже не находимся в таком состоянии, знаете, что когда мы жизнь рассматриваем как... То есть мы рассматриваем жизнь как вектор, как направление, а не как такой круг, знаете, который замкнулся, родился, жил-жил и замкнулся. То есть в круге нет движения, нет цели. А вектор – это движение к цели. То есть для нас это уже естественно. Ну хорошо, значит, теперь у нас предстоит еще 9 ава. Там тоже, кстати, знаете, очень много разногласий. Есть те, кто считает, что недели перед 9 ава не существует, потому что 9 ава – это Йом-Ришу. А некоторые, большинство считают, что неделя перед 9 ава – это где мы сейчас живем. Понимаете? И, так сказать, вот как ты выбрал, так и считай.
Танечка, у меня, простите, есть вопрос по этому поводу. По поводу 9 ава. Это получается, что 9 ава начинается в Мацей-Шаббат.
Да.
Но начинается раньше, чем мы делаем Абдала. Как это все происходит? Значит, мы делаем частичную Абдала.
Смотри. Я не помню, я поставила в нашу группу урок Лоры Полищук, это рабанит, жена Рава Полищук, который вот этот сайт, ну, известный сайт у него, не помню, Имрей, Орбе. В общем, такой серьезный источник, и она вместе с Хавой Куперман, она дает уроки такие по изучению Торы. Значит, и вот она сделала урок, полностью посвященный вот этим особенностям этого 9 ава. Значит, там урок на больше, чем на час, по-моему. Значит, я вам поставлю ссылку на этот урок, и там это просто все надо послушать, потому что это так невозможно.
Спасибо, да, очень много тонкостей.
А кроме этого, Шаббат выходит в 31 минуту, а Тишабав заходит в 47 минут. Так что вот есть 15-16 минут разницы.
Ну вот, я поставила, по-моему, там расписание, какие времена. Но я, если не поставила эту ссылку, так я ее еще раз поставлю. Значит, надо все это внимательно послушать. Я сама это еще не выучила. Это нужно просто себе там записать и как-то обдумать.
Минутам надо записать.
Как это сделать, да. Но помнить, что не это главное, не эти минуты, не эти, так сказать. А главное это то, что мы думаем при этом. Вот. Но я думаю, что об этом мы поговорим еще вот на уроке Митпалелим Балашон Кодеш, потому что там все равно мы будем говорить об этих вставках, которые в пост делаются. И я к этому дню постараюсь уже подготовиться, чтобы сказать, какие там особенности.
Вот. Еще у меня такой вопрос маленький, Танечка, к вам. Да, да. Вот скажите, я слушала вчера одну лекцию в Бет-Кнессете, и там рабанит, которая нам читала эту лекцию, сказала, что 9 ава надо сидеть именно в 12:45 дня обязательно, чтобы у нас текли слезы. Любыми путями, как хотите, что хотите. Вспоминайте, о чем хотите, думайте. Как, насколько это, вот, и почему конкретно в 12:45?
Ну, в 12:45, наверное, подожгли храм, может быть.
Я это не встретила ни в одном из источников, понимаете?
И ты же понимаешь, как мы можем сейчас точно знать момент времени, когда храм подожгли. Ну, а кроме того, например, есть женщины, которым легко заплакать. А мне, например, заплакать, это я не могу никогда по заказу, и что бы я ни вспоминала, я все равно не буду плакать. И что это за... Ой, ну перестаньте, не морочьте свою голову.
Надо... А у нас еще к тому же часы переводят туда-сюда. Может быть, у них там тоже не то показывали. Может, они тоже тогда
переводили. Может, все это было не по летнему времени.
Да, да, вот именно, понимаете. Да нет, но это несерьезно, конечно, для нас. Мы не можем, современный человек, он не может к, это, вот, к таким вещам.
Мы не можем заказать себе слезы конкретно в это время.
Да, и кроме того, важно, что в душе происходит, а не текут у тебя слезы или не текут. Понимаете? Это совершенно ничего не отражает. А вот то, что действительно, вот как Хава Куперман рассказывала, что как мы можем вот вызвать у себя вот это сожаление о том, что нет храма. Для нас это очень трудно. Это мы не знаем, что это было за время, когда был храм, мы не знаем состояние человека, который заходил в храм. И мы не знаем, почему нам надо вот так вот страдать и от того, что у нас храма нету. Мы живем себе и живем, и я не знаю, может быть, это у меня не главная проблема, что у меня нет храма.
Нет, но просто в наше время, в нашу эпоху у нас уже совсем другие ценности существуют.
Но на самом деле, она объяснила, вот как можно это представить себе. Но это тоже целый разговор. То есть на самом деле, действительно, нам плохо, потому что нет храма. Но мы не знаем, почему нам плохо, понимаете? Нам не с чем сравнить. И вот если задуматься о том, вот то, что она объяснила, вот для меня это было очень важно. Я поняла, как это можно действительно понять, что как нам плохо. Понимаете? Ну вот я думаю, что об этом надо будет еще поговорить в среду. Так что приходите на урок, мы поговорим об этом.
Хорошо, спасибо.
Спасибо большое.
Ну ладно, и вам спасибо. Мы хорошо обсудили это.